Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. История одного города. Читает Роман Стабуров. Обращение к читателю от последнего архивариуса-летописца. Сноска. Обращение это помещается здесь дострочно, словами самого летописца. Издатель позволил себе наблюсти только за тем, чтобы права буквы «Ять» не были слишком бесцеремонно нарушены. Примечание издателя. Ежели древним еллинам и римлянам дозволено было слагать хвалу своим безбожным начальникам и предавать потомству мерзкие их деяния для назидания, ужель же мы, христиане, от Византии свет получившие, окажемся в всем случае менее достойными и благодарными? Ужель во всякой стране найдутся и нероны преславные, и калигулы доблестью сияющие, и только у себя мы таковых не обрящим? Сноска. Очевидно, что летописец, определяя качество этих исторических лиц, не имел понятия даже о руководствах, изданных для средних учебных заведений. Но страннее всего, что он был незнаком даже со стихами Державина. «Калигула, твой конь в сенате, не мог сиять, сияя в злате, сияют добрые дела», — примечание издателя. Смешно и нелепо даже помыслить таковую нескладицу, а не то чтобы он и вслух проповедовать, как делают некоторые вольнолюбцы, которые потому свои мысли вольными полагают, что они у них в голове словно мухи без пристанища там и сям вольно летают. Не только страна, но и град всякий, и даже всякая малая вещь, и та своих доблестью сияющих и от начальства поставленных ахиллов имеет и не иметь не может. Сноска. Весь селение, деревня. Взгляни на первую лужу, и в ней найдешь гада, который и ройством своим всех прочих гадов превосходит и затемняет. Взгляни на древо, и там усмотришь некоторый сук больший и против других крепчайший, а следственно и доблестнейший. Взгляни, наконец, на собственную свою персону, и там прежде всего встретишь главу, а потом уже не оставишь без приметы брюха и прочие части. Что ж, по-твоему, доблестнее? Голова ли твоя, хоть и легкую начинкою начиненная, но и за всем тем горе устремляющаяся? Или же стремящаяся долу брюха, на то только и пригодное, чтобы изготовлять? Сноска. Горе церковнославянское к небу, долу церковнославянское вниз к земле. О, подлинно же легкодумное твое вольнодумство! Таковы-то были мои мысли, которые побудили меня, смиренного городового архивариуса, получающего в месяц 2 рубля содержания, но и за всем тем словословящего, купно с троими моими предшественниками, неумытными устами воспеть хвалу славных оных Неронов, кои не безбожием и лживую еленскую мудростью, но твердостью и начальственным дерзновением преславный наш град Глупов преестественно украсили. Сноска. Купно. Вместе совместно. Неумытный. Неподкупный, честный. От старорусского слова «мыт» — пошлина. Не имея дара стихослагательного, мы не решились прибегнуть к брицанию и, положась на волю Божию, стали излагать достойные деяния недостойным, но свойственным нам языком, избегая лишь подлых слов. Думаю, впрочем, что таковая дерзостная наша затея простится нам ввиду того особливого намерения, которое мы имели, приступая к ней. сие намерение есть изобразить преемственно городоначальников в город Глупов от российского правительства в разное время поставленных. Но, предпринимая столь важную материю, я, по крайней мере, не раз вопрошал себя, по силам ли будет мне сие бремя. Много видел я на своем веку поразительных сих подвижников, много видели таковых и мои предместники, всего же числом 22, следовавших непрерывно в величественном порядке, один за другим, кроме семидневного пагубного безначалия, едва не повергшего весь град в запустение. Одни из них, подобно бурному пламени, пролетали из края в край, все очищая и обновляя. Другие, напротив того, подобно ручью журчащему, орошали луга и пажити, а бурность и сокрушительность представляли в удел правителям канцелярии. Но все, как бурный, так и кроткий, оставили по себе благодарную память в сердцах сограждан, ибо все были градоначальники. Сие трогательное соответствие само по себе уже столь дивно, что немалое причиняет летописцу беспокойство. Не знаешь, что более словословить, власть ли в меру дерзающую или сей виноград в меру благодарящий. Но сие же самое соответствие, с другой стороны, служит и немалым для летописателя облегчением, ибо в чем состоит, собственно, задача его? В том ли, чтобы критиковать или порицать? Нет, не в том. В том ли, чтобы рассуждать? Нет, и не в этом. В чем же? А в том, легкодумный вольнодумец, чтобы быть лишь изобразителем означенного соответствия и обоном передать потомству в надлежащее назидание. В всем виде взятая задача делается доступную даже смиреннейшему из смиренных, потому что он изображает собой лишь скудельный сосуд, в котором замыкается разлитое повсюду в изобилии словословие. И чем тот сосуд скудельнее, тем краше и вкуснее покажется содержимое в нем сладкая словословная влага. Сноска. Скудельный сосуд. Глиняный сосуд от скудель глина. В переносном значении непрочный, слабый, бедный. А скудельный сосуд про себя скажет: «Вот и я на что-нибудь пригодился, хотя и получаю содержание 2 рубля медных в месяц». Изложив таким манером нечто в свое извинение, не могу не присовокупить, что родной наш город Глупов, производя обширную торговлю квасом, печенкой и вареными яйцами, имеет 3 реки, и в согласность древнему Риму на 7 горах построен, на коих в гололедицу великое множество экипажей ломается и столь же бесчисленно лошадей побивается. Разница в том только состоит, что в Риме сияло нечестие, а у нас благочестие. Рим заражало буйство, а нас кротость. В Риме бушевала подлая чернь, а у нас начальники. И еще скажу. Летопись сию преемственно слагали 4 архивариуса. Мишка Трепичкин, да Мишка Трепичкин другой, да Митька Смирномордов, да я, смиренный Павлушка, маслобойников сын. Причем единую имели опаску, дабы не попали наши тетрадки, к господину Бартеневу, и дабы не напечатал он их в своем архиве. А затем Богу слава и разглагольствию моему конец. О корени происхождения глуповцев. Не хочу я, подобно Костомарову серым волком, рыскать по земле, ни подобно Соловьеву шизым орлом ширять под облако, ни подобно Пыпину растекаться мыслью по древу, но хочу ущекотать прелюбезных мне глуповцев, показав миру их славные дела, и придобрый тот корень, от которого знаменитое сие древо произросло и ветвями своими всю землю покрыло. Сноска. Очевидно, летописец подражает здесь слову о полку Игореве. «Баян бо вещи, аще кому хотяши песнь творите, то растекашися мыслью по древу, серым волком по земли, шизым орлом под облакой». И далее. «О баяне, соловью старого времени, абы ты сии полки ущекотал» и так далее. Примечание издателя. Так начинает свой рассказ летописец, и затем, сказав несколько слов в похвалу своей скромности, продолжает. «Был, — говорит он, — в древности народ головотяпами именуемый, и жил он далеко на севере, там, где греческие и римские историки и географы предполагали существование Гиперборейского моря. Головотяпами же прозывались эти люди от того, что имели привычки тяпать головами обо все, что бы ни встретилось на пути. Стена попадется — об стену тяпают. Богу молиться начнут — об пол тяпают. По соседству с головотяпами жило множество независимых племен, но только замечательнейшие из них поименованы летописцем, а именно — моржееды, лукоеды, гущееды, клюковники, куролесы, вертячие бобы, лягушечники, лапотники, чернонёбы, долбежники, проломленные головы слепороды, губошлепы, веслоухие, кособрюхие, ряпушники, заугольники, крашовники и рукосуи. Ни вероисповедания, ни образа правления эти племена не имели, заменяя все сие тем, что постоянно враждовали между собою. Заключали союзы, объявляли войны, мирились, клялись друг другу в дружбе и верности. Когда же лгали, то прибавляли «да будет мне стыдно». И были наперед уверены, что стыд глаза не выест. Таким образом, взаимно разорили они свои земли, взаимно надругались над своими женами и девами и в то же время гордились тем, что радушны и гостеприимны. Но когда дошли до того, что ободрали на лепешке кору с последней сосны, когда не стало ни жен, ни дев, и нечем было людской завод продолжать, тогда головотяпы первые взялись за ум. Поняли, что кому-нибудь да надо вверх взять, и послали сказать соседям: «Будем друг с дружкою до тех пор головами тяпаться, пока кто кого перетяпает». «Хитро это они сделали», — говорит летописец. «Знали, что головы у них на плечах растут крепкие, вот и предложили». И действительно, как только простодушные соседи согласились на коварное предложение, так сейчас же головотяпы их всех с Божьей помощью перетяпали. Первые уступили слепороды и рукосуи, больше других держались гущееды, ряпушники и кособрюхи. Чтобы одолеть последних, вынуждены были даже прибегнуть к хитрости, а именно — в день битвы, когда обе стороны встали друг против друга стеной, головотяпы, неуверенные в успешном исходе своего дела, прибегли к колдовству, пустили на кособрюхих солнышко. Солнышко-то и само по себе так стояло, что должно было светить кособрюхим в глаза, но головотяпы, чтобы придать этому делу вид колдовства, стали махать в сторону кособрюхих шапками. Вот, дескать, мы каковы, и солнышко заодно с нами. Однако кособрюхие не сразу испугались, а сначала тоже догадались. Высыпали из мешков толокно и стали ловить солнышко мешками. но изловить не изловили, и только тогда, увидев, что правда на стороне головотяпов, принесли повинную. Собрав воедино куролесов, гущиедов и прочие племена, головотяпы начали устраиваться внутри с очевидной целью добиться какого-нибудь порядка. Истории этого устройства летописец подробно не излагает, а приводит из нее лишь отдельные эпизоды. Началось с того, что Волгу толокном замесили, потом теленка на баню тащили, потом в кошеле кашу варили, потом козла в соложенном тесте утопили, потом свинью за бобра купили, да собаку за волка убили, потом лапти растеряли, да по дворам искали. Было лаптей 6, а сыскали 7. Потом рака с колокольным звоном встречали, потом щуку с яиц согнали, потом комара за 8 верст ловить ходили, а комару пошехонца на носу сидел, потом батьку на кобеля променяли, потом блинами острог конопатили, потом блоху на цепь приковали, потом бесов солдаты отдавали, потом небо кольями подпирали, наконец утомились и стали ждать, что из этого выйдет. Сноска. Соложенное тесто, сладковатое тесто из солода, солод-слад, то есть из проросшей ржи, употребляется в пивоварении. Но ничего не вышло. Щука опять на яйца села, блины, которыми острог конопатили, арестанты съели, кошели, в которых кашу варили, сгорели вместе с кашей, а рознь до галдения пошли пуще прежнего. Опять стали взаимно друг у друга земли разорять, жен в полон уводить, над девами ругаться. Нет порядку, да и полно. Попробовали снова головами тяпаться, но и тут ничего не доспели. Тогда надумали искать себе князя.
— Он нам все мигом предоставит, — говорил старец Добромысл. Он и солдатов у нас наделает, и острог, какой следует, выстроит. Айда, ребята!
Искали, искали они князя, и чуть в 3 соснах не заблудились. Да спасибо, случился тут пошехонец слепород, который эти 3 сосны, как свои 5 пальцев, знал. Он вывел их на торную дорогу и привел прямо к князю на двор.
«Кто вы такие и зачем ко мне пожаловали?» — вопросил князь посланных.
«Мы головотяпы, нет нас в свете народа мудрее и храбее, мы даже кособрюхих и тех шапками закидали», — хвастали головотяпы.
«А что вы еще сделали?»
«Да вот комара за 7 верст ловили», — начали было головотяпы, и вдруг им сделалось так смешно, так смешно. Посмотрели они друг на дружку и прыснули. — А где ты, Петр, комарат ловить ходил? — насмехался Ивашка.
— Ан ты?
— Нет, не я. У тебя он и на носу сидел. Тогда князь, видя, что они и здесь, перед лицом его, свои розни не покидают, сильно распалился и начал учить их жезлом.
— Глупые вы, глупые! — сказал он. — Не головотяпами следует вам по делам вашим называться, а глуповцами. Не хочу я владеть глупыми, а ищите такого князя, какого нет в свете глупее, и тот будет владеть вами.
Сказавши это, еще маленько поучил жезлом и отослал головотяпов от себя с честью. Задумались головотяпы над словами князя. Всю дорогу шли и все думали.
«За что он нас раскостил?» — говорили одни. «Мы к нему всей душой, а он послал нас искать князя глупого». Но в то же время выискались и другие, которые ничего обидного в словах князя не видели.
«Что ж», — возражали они, — «нам глупый-то князь, пожалуй, еще лучше будет. Сейчас мы ему ковришку в руки, жуй! А нас не замай!»
«И то правда», — согласились прочие.
Воротились добрые молодцы домой, Но сначала решили опять попробовать устроиться сами собою. Петуха на канате кормили, чтобы не убежал, бошку съели. Однако толку все не было, думали-думали и пошли искать глупого князя. Шли они по ровному месту 3 года и 3 дня, и все никуда прийти не могли. Наконец, однако, дошли до болота. Видят, стоит на краю болота чухломец рукосуй. Рукавицы торчат за поясом, а он других ищет.